Вопрос. Соответствует ли Торе выражение «всякая власть от Бога» или это сугубо христианская ложь?
Многим посетителям сайта, то есть читателям и тем, кто смотрит наши записи, известно, что я не только не интересуюсь тем, что говорят христианские священники и то, что написано в христианских книгах, и в этом смысле одинаково в других книгах, будь то ислам, будь то синтоизм, индуизм, буддизм, не имеет значения. В любых христианских книгах, в любых других книгах я не интересуюсь, и по мере возможности я терпеливо разъясняю, что евреи вообще не надо этим совершенно интересоваться и тратить на это время. Когда я так говорю, я не имею в виду, что нужно запретить или там какие-то административные меры принимать. Я имею в виду, что не надо тратить драгоценное время. Большинство времени нужно тратить на Тору. Человек должен работать, он должен кусок хлеба иметь, он должен помогать другим людям, он должен воспитывать детей. То есть есть много, что человек должен делать, но если убрать вот эти вот такие важные вещи, то все остальное время это изучение Торы. Не изучение других религий, а изучение Торы. И при том, что много книг всяких читал за свою жизнь, не скрою этого, конечно, но я все время утверждаю, что я не знаю точно, что они имеют в виду, и не интересуюсь этим, поэтому даже если читал, то это было давно. И поэтому выражение всякое, цитирую, как мы не очень так говорим, но я цитирую, как они говорят, всякая власть от Бога, я не знаю даже точно, что это означает. У меня какие-то догадки есть, но это же не интересно никому. Я не претендую на проповедничество христианства. Поэтому какая разница, что я думаю? Не имеет значения. Я предлагаю евреям не интересоваться этим. А вот сам вопрос, всякая власть от Всевышнего, тут я вам расскажу, как мы говорим, всякая власть от Всевышнего, вопрос нормальный, и в свете понимания Торы, мировоззрения Торы, надо его обсудить. Это вопрос совершенно другой. Поэтому обсуждение, то, что сейчас начинается, не имеет никакого отношения к христианству, ни в связи с ним, ни в укреплении, ни согласия с ними, ни возражения им. Абсолютно полное игнорирование. В основном, потому что у них это придумано людьми, наши концепции мировоззрения даны нам самим Творцом мира. Это несовместимо. Это невозможно на одну доску поставить. Нельзя никакой спор проводить между словами Творца мира и словами, придуманными людьми. Просто нет такого. И поэтому, думаю, мы так как закрыли эту тему, а теперь разберем саму мысль. И по отношению к мысли тут очень интересно. Мысль верная, но не полная. Когда мы скажем, опять, не относится к христианам, мы с вами скажем, вся власть, которая есть в мире, в обществе, в странах, городская власть, значит, там административная, домовой комитет, если дом там большой, имеет много квартир, и прочее, любая власть от Всевышнего, конечно, по простой причине, что все от Всевышнего. Эта мысль, она простейшая. Все, что есть в мире, происходит, потому что есть воля Всевышнего. Но, и вот это вот большое но, у меня люди поймут, я уверен, но что с этим делать? Какие последствия из этой мысли, которая сама по себе верная? Последствия принимать любую власть просто, потому что раз Всевышний назначил кого-то быть президентом, так надо его принимать, или царем, или мэром города, надо его принимать, или не надо его принимать. И для того, чтобы понять эту проблему, нужно понимать мир в целом. Тора нам дана Творцом мира. Она содержит много законов, в том числе мировоззрение и понимание, что если что-то происходит, на то была воля Всевышнего в момент, когда это произошло. Значит ли это, что дальше должно это сохраняться? Ни в коем случае. От того, что кто-то стал, скажем, президентом хорошим, или плохим очень, неудачным, или диктатором, или разбойник, бандит какой-то, или мэр, который просто опустошает казну города. В тот момент, как он стал мэром, Всевышний этого хотел. Значит ли это через минуту, или через день, или через месяц, что я должен с этим соглашаться? Нет. Закон Тора этого не говорят. Они говорят, что нужно понимать, что ничего не бывает случайно. Раз такой человек стал президентом страны, значит, в тот момент Творец мира что-то хотел. Что? Он не докладывает. Ни по телефону не звонит, смс нету, мейлов нет, ничего нет. Значит, мы должны думать в соответствии с тем, что дает нам Тора, что мировоззрение, что говорят наши учителя. И целый такой комплекс понимания ситуации, делать выводы и исходить из этих выводов. Как, и я дам примеры, которые как бы закроют эту тему, и будет достаточно, я думаю, для нее. Значит, прежде всего, подход всегда должен быть первый подход. Раз такое случилось, значит, надо перетерпеть столько, сколько можно. Допустим, когда есть выборы каждые 3 года, каждые 5 лет, 4. Будем терпеть, на следующих выборах, может быть, это поменяется. Или не терпеть. Мы сейчас говорим только о евреях и в нееврейской стране, не про Израиль. Вне Израиля. Терпеть или не терпеть? Ответ такой. Если этот правитель, президент, премьер-министр и тому подобное, не мешает евреям жить по-еврейски, не издает указы, декреты и тому подобное, такого рода, и не призывает к антисемитизму или к погромам, к убийствам и прочим, еврей не должен вмешиваться вообще. Ни против этого президента, ни против другого президента. Это не еврейская страна, и в нееврейской стране не евреи хозяева. И эти неевреи должны сами решать, подходит им президент, будут ли они вообще-то бороться с ним, и какими средствами, легитимными, нелегитимными, это не наше дело. Не только нельзя нам участвовать, нельзя не подстрекать, я знаю, что евреи участвуют в политической жизни, но это ошибка. Евреи не должны участвовать в политической жизни в ситуации, где не ставится вопрос о возможности жить по-еврейски. Если приходит президент, который издает указы и декреты, запрещающие евреям изучать Тору, запрещающие собираться в синагогах, запрещающие там те или другие законы соблюдать, конечно, нужно бороться. Прежде всего, легитимными средствами. Никогда еврей не должен призывать к революциям и к чему-то такому. Мне скажут, да, ну вот было, конечно, и вспомнят Троцкого, и Каменева, и Зиновьева, и весь этот великий спектр, в кавычках, конечно, евреев-большевиков и меньшевиков и прочих. Так что? Так это преступление было. Евреи не должны этим заниматься. От того, что коммунисты, например, в большинстве стран европейского пространства, руководство компартии почти всюду состояло из евреев, или в основном из евреев, или в значимой степени из евреев, ничего не означает. Эти евреи ушли от Торы, они не были представителями Торы, они не были представителями нашего мировоззрения. Они, наше несчастье, это наша трагедия. Но если мы говорим о Торе, а вы же спрашиваете, соответствует ли Тору, Торе выражение, то там иначе нельзя призывать к революциям, нельзя участвовать. Более того, то, что я скажу, непопулярно. И будут люди недовольны тем, что я скажу. Но я не побоюсь это сказать. Надо это говорить. Нам не надо участвовать в политических движениях, ни в каких партиях. Я говорю, вне Израиля, а Израиль это отдельная тема, отдельный разговор. Я не хочу это замешивать особенно здесь. Но вне Израиля не надо участвовать совершенно ни в каких политических движениях и партиях. Кроме ситуации, когда есть власть, запрещающая нам жить по-еврейски. Или призывающая к погромам. Тогда мы можем присоединиться к неевреям, которые тоже не хотят такого руководителя и хотят что-то сделать, демократическим путем или более, так сказать, сильным воздействием убрать. Почему? Эти руководство страны хочет нас убивать, нас уничтожать, запрещает жить по-еврейски. Конечно, легитимно не хотеть это руководство. А во всех других вопросах абсолютно строгий нейтралитет. Повышает налоги президент, понижает, делает так, делает иначе. Такая система, другая система, это не наше дело. Я еще раз повторю, мне прекрасно известно и понятно, что многие будут недовольны тем, что я говорю. Но нужно сказать, что на практике мы, евреи, уже прошли определенный этап. Я был один из, ну скажем так, чтобы звучало скромно, входил в руководство этого движения, так назовем. Это еврейское наше национальное движение за право на алию, на выезд в Израиль. Это звучит как-то очень слабо, но представьте себе 70-е годы, первую половину 80-х до перестройки, были отказники, нельзя было подать документы, были всевозможные давления КГБ, аресты и прочее, прочее. И мы выходили на демонстрации, писали всякие письма общественные, как властям советским, так и за границу, за что нас иногда старались прищучить и обвинить там, в 70-й статье Уголовного кодекса, нарушение ее, и в 191-й статье и так далее. И мы шли на это. Но мы не всегда подчеркивали, что наша борьба не имеет никакого отношения к диссидентскому движению. Многие, наверное, помнят, что было диссидентское движение за демократизацию советской власти, за либерализацию Советского Союза, за, так сказать, человеческие ценности всякие, за свободу, за право голоса, за право выражать мысли и прочее. Конечно, мы все это поддерживали в сердце, и я в том числе. Почему я должен желать другим людям плохого? Почему я должен хотеть, чтобы страна была такая, где за то, что ты написал какое-то письмо кому-то, тебя в тюрьму посадят. Но у нас была политика, я очень один из активистов, который особо следил за тем, чтобы так было, мы всегда говорили, что мы не соединяемся, не объединяемся с диссидентами и не воюем с Советским Союзом. И даже на следствии КГБ у меня был допрос, один из допросов, на котором я был, майор Бурцев, я помню, проводил допрос, майор Бурцев такой, и он меня спросил, так что, получается, вы не за советскую власть? И тут я сказал то, что он, не, и он необычайно обрадовался. Я сказал, нет, не я лично, я не помню, он сказал, вы, имея в виду меня, или, может, моих товарищей тоже, я не знаю, но я как бы от своего имени только могу говорить. Я не за советскую власть. На лице было выражение счастья. Такой человек, как я, сам, как говорится, в ловушку идет. Вот он же ведет протокол, и он сейчас распишется, и я распишусь, что это мои слова. То есть я сам страшные слова говорю, я не за советскую власть. Но я поспешил добавить. Я сказал, я, конечно, не за советскую власть, но я не против советской власти. Он говорит, как же так, нельзя такого, нет такого. Или за, или против. Я говорю, не за и не против. Да еще ему, как математик, я ему сказал, есть такое понятие ортогональность. Это вот так вот. Может быть за, может быть против, а может быть так. Не за и не против. Он растерялся, этот майор, и записывает это в протокол, хотя очень невыгодно ему это все. И просто спрашивает, так за что вы? Я говорю, за еврейский народ. За. Тогда это было актуально, это было запрещалось, и все. Этот допрос был, если не ошибаюсь, где-то в 79-м году, по-моему, в 78-м, 79-м году, этот специфический был допрос, я сказал, за еврейский народ, за изучение истории, я начал, видите, мягко, без Торы обошелся, изучение истории, изучение иврит, еврейский язык, изучение наших традиций, вот за что я, и за право выехать в Израиль. Вот и все. Все остальное, я говорю, ни за и ни против. В общем, он был недоволен, конечно, но на лице было написано, вот этот там хитрый еврей опять выкрутился. Но это уже мне было все равно. Я здесь рассказываю это, чтобы показать, что действительно такая концепция не участвовать, не быть за и не быть против, на практике даже была. Это не только моя, если бы моя, это неинтересно. Все наше еврейское движение, в основном, кроме отдельных людей, которые были с нами тогда не согласны, а наоборот считали, что нужно объединяться с диссидентами, тогда это так называлось. Они были за, но в основном мы были все против. Так что, видите, это была практика жизни, причем жизнь на острие ножа. Тут ставки в этой игре, так сказать, были высокие. Годы Сибири и другие проблемы. Вот. Поэтому те, кто недовольны моими словами, должны все-таки учесть, что я не просто говорил, но я еще так и делал. И не просто призывал, но так и выполнял. И это было не очень просто тогда, были споры. Но такая позиция у меня была еще тогда, почти 40 лет назад, или даже 40 лет назад. И сегодня тоже. И это такое мое понимание, и не только, конечно, мое понимание еврейского мировоззрения. Все, что в мире происходит, мы должны быть нейтральны. Это не значит, что нужно быть равнодушным. Нейтральный – это значит, что у тебя есть другие задачи. Ты занят другой работой. Творец мира взял нас на другую работу совершенно. Это глубокое изучение Торы, серьезная молитва. Это добрые дела, это помощь людям. Помощь людям, всем людям. В разных степени, в разной степени, разными методами надо помогать. Надо демонстрировать правильность поведения. Надо стараться быть человеком достойным и так далее и тому подобное. Но не вмешиваться и не воевать с властями и так далее и тому подобное. Я думаю, что мы уже много раз поговорили на эту тему, в этом ответе это достаточно. Но я только хочу закончить вот на чем. Как диссиденты к нам относились? Сначала с непониманием и с обидой, что мы к ним не присоединяемся. А там были достойнейшие люди, как академик Сахаров, с которым мы встречались и так далее. В конце концов они поняли. И многие из них и уважали, и понимали. И это обязательно. Если бы мы, евреи, не участвовали в политической жизни в других странах, нас больше бы уважали, хотя это не так важно все, но просто нужно понимать, что было бы. И постепенно научились бы нас лучше понимать и лучше уважать. И вдруг бы поняли, что такое еврей, что такое Израиль, слово Израиль, что такое Тора, что такое Всевышний. А это и есть наша миссия, что в мире бы. И это тоже поняли не через миссионерство, не через выступление по всяким каналам массовой информации, а через жизнь как еврея. В том числе и не участие в политической жизни других стран. При том, что мы всем странам и всем людям желаем добра, конечно, и только хорошего, и никому не желаем зла. Это само собой, это очевидно. Всего доброго, до свидания.